Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы вновь с вами встречаемся с отцом Владимиром Устиновым. Я напомню, что батюшка – настоятель храма в честь святителя Ермогена. В данный момент, к сожалению, приход остался без храмового помещения, и батюшка служит в храме Успения Божией Матери на Визе. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Ну и напомним, дорогие друзья, мы отца Владимира еще и жаждем услышать в той связи, что он еще и иконописец. И наши встречи были посвящены тому, что отец Владимир работает над иконой в честь собора Екатеринбургских святых. Новый праздник, и слава Богу, прославлены вот таким собором наши святые земляки, люди, которые служили здесь Богу и прославились в лике святых. И, к сожалению, мы мало знаем наших святых земляков. Даже для отца Владимира многие судьбы оказались откровением, открытием. И так как на иконе у батюшки вот ему предстоит написать 74 лика святых наших земляков, отец Владимир хотел бы какими-то судьбами, какими-то вот открытиями для себя, да, и жития и подвигов, хотел бы поделиться с нами. Мы напомним, что вы обращались к книге, которая была недавно опубликована нашей митрополии. Это замечательный альбом, да, книга-альбом, называется «Жития святых Екатеринбургской епархии». Прекрасно изданная книга. Думаю, что разговор с батюшкой — это еще и повод обратиться к этой книге, познакомиться с этими судьбами. Итак, батюшка, вам слово. Чьи судьбы вы сегодня хотели бы нам открыть?
Мне хотелось бы поделиться с вами впечатлениями от жития пока единственного нашего прославленного в лике святых епископа, священномученика Аркадия Ершова. Священномученик Аркадий родился в 1872 году в семье священника. Он закончил духовную семинарию, работал учителем, был хорошо образован и имел такой очень ревностный характер к служению. Но, к сожалению, часто вот его такая деятельность вызывала недовольство. Так, в годы Первой русской революции, когда все общество было возмущено, смущено, это смущение оно повлияло и на духовенство. Вот отец тогда еще Александр позволял себе некоторые выступления, которые, по-видимому, были излишне резкими. Так вот он в 1907 году получил от епархиального начальства строгий выговор. Через год за свои, опять же, такие высказывания, проповеди, он был переведен из города Кунгур на должность третьего священника в маленький приход поселка Михайловский завод. А в 1911 году вообще за свою проповедь, которая вызвала такое недовольство в полиции, священное начальство было вынуждено запретить отца Александра к служению, и он был послан на покаяние в Свято-Николаевский Белгородский монастырь. Вот, наверное, с этого момента у отца Александра началась новая жизнь. Его жизнь в монастыре и покаяние принесло свои плоды. Он остался таким же ревностным служителем, и, вернувшись из покаяния, из монастыря на свой приход, он был в 13 году поставлен на ответственную должность благочинного, а местные прихожане вспоминали о нем как о очень бойком священнике. Вот эта ревность, она потом очень хорошо пригодилась батюшке в служении, когда в 22-м году началось на Урале распространяться обновленческое движение. Отец Александр очень хорошо и резко выступал на атеистических диспутах, в спорах с атеистами. Благодаря его деятельности обновленчество не приобрело такого распространения. Он говорил: «Я еще не преклонил колено пред Ваалом». То есть очень резко такое выступление. В 24-м году прихожане сами обратились к Святейшему Патриарху с просьбой о предоставлении им православного архиерея, но Святейший Патриарх Тихон, приняв делегацию, сказал, что у него нет такого человека, а потом, указав на отца Александра, добавил, что вот он и будет у вас епископом. Так, в 1924 году иерей Александр Ершов был пострижен в мантию с именем Аркадий и Хиротонисан в викария Пермской епархии.
А семейное положение у него какое было до монашеского пострига?
В 1901 году отец Александр женился. У него было две дочери. В 1918 году умерла его жена, и он остался с двумя дочерьми, Людмила и Муза. Поэтому в 1924 году не было никаких препятствий для принятия монашеского пострига и рукоположения в епископы.
Вообще удивительно, батюшка, вот промысел Божий, да? Батюшку ругают за бойкость и ревность, в результате проявляет именно черты эти, вот до грани. Смелость, честность, твердость вот до конца, да, в вере, стояние в вере. И промысел Божий вот еще и в том, что вот гонимый священник оказывается в монастыре, служит в монастыре и вот принимает уже чин монашеский и вот такое высокое служение.
Да, это, видимо, черта характера и помогла отцу Александру вынести все те страдания, которые выпали на его долю. Он был сначала арестован и сослан в Казахстан на 3 года поселения. Потом, на свободе, вернувшись из ссылки, пробыл всего лишь 1/2 года, был назначен в Свердловскую епархию митрополитом Сергием Старгородским, но, прибыв в Невьянск, он через 2 недели был опять арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности, в создании повстанческой организации. Ему отвели в этой организации главную роль и был вынесен приговор лишения свободы сроком на 5 лет. Несмотря на такой вот приговор и сфабрикованное буквально дело, владыка Аркадий совершал в лагерном бараке молебны. И вот именно за это было возбуждено еще одно 3-е уголовное дело, по которому епископа Аркадия обвинили также в контрреволюционной деятельности и приговорили к высшей мере наказания расстрелу. 3 ноября 1937 года приговор был приведен в исполнение. На момент расстрела ему было 65 лет, а в 2000 году священномученик Аркадий Ершов был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских.
Батюшка, вот для вас эта судьба чем открылась? И написан ли этот лик вот сейчас уже в иконе?
Да, сейчас уже я приступил уже к прописи вот самих ликов. Мне бы хотелось здесь затронуть именно духовную часть вот этой жизни, где, наверное, главную черту, вот эту деятельность и ревность нужно было бы нам всем понять, осознать и как-то принять для себя. Потому что наше современное общество очень как-то быстро впитало так называемые либеральные ценности. Либеральные, ну, по сути дела, это то, что в Евангелии называется теплохладностью. И обличается Господом очень страшными словами. В послании к Лаодикийской церкви мы поняли, что Господь говорит: «Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч, но как ты тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя от уст моих». То есть вот Господь принимает людей, любого человека, но отвергает вот эту как раз теплохладность, которая очень вкоренилась в наших сердцах. Вот эта добродетель, ревность к славе Божией, которая так видна в святителе Аркадия, она совершенно почему-то исчезает из нашего общества. Многим моим прихожанам я пытаюсь об этом говорить на проповедях и встречаю полное непонимание. А что же это такое, по сути, это дело? А ведь ревность – это как раз и есть та сила, которая дает нам, возбуждает желание к молитве, к соблюдению постов, к хождению в церковь. Но у нас, у многих сейчас расслабленно живущих, не хватает сил, чтобы совершить каждый день там самое даже кратенькое молитвенное правило. Откуда силы берутся? Вот отсюда, из ревности, из желания, желание ревнования это называется, к славе Божией. И для нас очень важно, что в нашей епархии есть вот такой святой, который имеет вот эту добродетель, которая сейчас так не хватает нам. Для того, чтобы ее подчеркнуть, нужно в первую очередь, конечно же, взять и прочитать вот полностью это житие, взять эту книжечку. Эта книга может передаваться из поколения в поколение, потому что это очень ценная вещь. И знать жития таких святых – это значит иметь опору в своей духовной жизни. Откуда подчеркнуть? Вот из чтения жития такого святого, который вот здесь в наших храмах служил, который ходил вот по этому городу, молился здесь за нас будущих.
Да, батюшка, спасибо за вот эту проповедь, я бы сказала, да, потому что вы правы совершенно, и вам, как каждому священнику, наверное, видно, насколько мы теплохладные, да, насколько нам трудно победить себя, свою немощь даже вот в самых каких-то простых, наверное, вещах.
Когда у нас такое началось массовое воцерковление в начале 90-х, именно в то время и мне довелось креститься. В этом плане я, наверное, не отличаюсь от большинства наших современных христиан. Вдруг почему-то мне посчиталось, что быть крещенным – это уже что-то хорошее, такое доброе, и нужно обязательно присоединиться к церкви. И само это таинство, оно несет в себе что-то такое светлое. Хотя я на тот момент о Боге, о церкви, о вот этой духовной жизни – ну, совершенно ничего не знал. Я еще застал то время, когда в школах преподавали якобы научный атеизм. Вот это я знал. А заповеди Божии я совершенно не знал. И почему это вдруг вот мне захотелось, как и многим тысячам людям, пойти в храм, креститься и что-то такое вот делать, то, что называется духовной жизнью. Тогда я не понимал, но без причины ничего не бывает. Вот я эту причину теперь нахожу в том, что когда-то там за нас пострадали вот эти сотни и тысячи людей, отдали свою жизнь за нас сейчас живущих, чтобы мы сейчас вот смогли, имели желание молиться, ходить в церковь. Вот тогда они страдали, и сейчас они предстоят и молятся за нас, за нашу Россию, за нашу русскую православную церковь, за нас, грешных. Вот отсюда это было такое вот массовое воцерковление в начале 90-х. За их кровь, за их молитвы, которые возносятся. А у нас сейчас опять теплохладность, либеральные ценности. И дойдут ли до нашего сердца эти молитвы?
Да, батюшка, они пострадали в годы революции, то есть вот как раз вот за эти либеральные ценности, которые захлестнули Россию, но вот сейчас я могу просто вот свидетельствовать, у меня одна знакомая, православный человек, и вдруг она мне говорит, где-то она услышала от земли, духи и так пятые и десятые, говорит, ну вот наравне с православной верой мы же не можем исключать, что, может быть, вот это тоже есть, почему это нужно отрицать. То есть происходит вот действительно очередной виток язычества, даже уже вот на, казалось бы, православной почве в сердце человека.
Да, это, конечно, не ново. То есть с начала даже самых первых веков христианства именно сатана тем и пытался уничтожить первое христианство, тем, что смешать его с язычеством. Римское государство готово было принять христианскую религию. Пожалуйста, мы внесем статую Иисуса Христа в ряд всех, в пантеон всех богов, наряду со всеми всевозможными Юпитерами, Аполлонами и так далее, и так далее. И, пожалуйста, верьте в своего Христа, но наравне со всеми. И вот именно против этого восставало первое христианство. Они шли на любые муки, на смерть, чтобы доказать, что Христос – это не есть какой-то божок в череде всех вот этих вот придуманных человечеством, а истинный, единственный Бог, собственно, тот, кто только может называться Богом, который сотворил весь этот мир. И, к сожалению, вот сейчас нечто похожее происходит. Это называется движение у нас экуменизмом, которое, может быть, звучит как-то благозвучно, благообразно, но суть как раз вот вся та же самая. Просто смешать. Что смешать? А доброе со злом. Что получится, если доброе вино добавить немножечко яда? По виду может оказаться все даже красиво и приятно. Как это сейчас вот и происходит в этих современных учениях неоязычников. По-видимому, все толерантно, терпимо, благообразно, но по сути это яд.
Спасибо, батюшка, что дали возможность побольше узнать и, наверное, подумать над судьбой, над подвигом владыки Аркадия, потому что если мы говорим о таких подвигах стояния в вере, да, вспоминается святитель Спиридон Тримифонский, святитель Николай Чудотворец, да, когда им пришлось вот против ереси поднять свой голос. И вот в 20 веке среди таких голосов звучал голос владыки Аркадия, нашего епископа земли уральской.
Да, из истории надо уметь делать правильные выводы. А история наша очень богата и ярка вот такими людьми. И не только. Вот эта цитата из Библии, которую я приводил о теплохладности, сразу мне напомнила произведение нашего любимого писателя Федора Михайловича Достоевского. Дело в том, что это эпиграф к произведению «Бесы». Этим произведением Федор Михайлович показывал, что их общество, оно вот достигло вот этой вот отверженности Божией, этой теплохладности, вот этого вот равнодушия, когда человек пресыщен, когда человек удовлетворен всем в этой жизни. Ведь дальше по тексту Господь говорит: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вот это Федор Михайлович приписывал своему времени, своему обществу. Но это-то касалось только высшего света, дворян. И в своем произведении он очень это хорошо и ярко показывает, что такое вот это желание жить, наслаждаться этой жизнью, как человек, имея все, впадает в уныние ужасное, бесовское, то, что у нас сейчас называется депрессией, которая названа в Европе чумой 20 века. И теперь вот эта чума захватывает нашу Россию, когда депрессия, вот это вот уныние, сплошь и рядом во всех уже теперь слоях общества, когда человек теряет смысл жизни, вкус жизни, при этом имея все возможности жить, наслаждаться этой жизнью, быть довольным и радостным. Что же это такое? Что это за грех? Это вот как раз отсутствие Бога в душе, ревности, любви к ближним, которое мы видим, как вот святитель Аркадий боролся за своих прихожан, он боролся за людей. Вот это его ревность такая, которая была не всегда, может быть, правильно выражена, она-то направлена не для себя. То есть человеку там в житии нет возможности сейчас все прочитать. Но определенно видно, что человек боролся-то не для своей карьеры, не для себя. Он боролся за тех несчастных людей в этом поселочке, где была буквально нищета и разруха. Вот он за них переживал. Поэтому действительно в обществе тогда были проблемы. И то, что он пытался вот это преодолеть, сделать людям, принести добро. Но за это ему пришлось поплодиться жизнью, за эту любовь. Потому что она действительно была любовью к Богу и к ближнему. Теперь мы видим, потому что человек за эту любовь, за эту ревность пострадал до смерти. И теперь пребывает в лике святых. Святителю, отче Аркадия, моли Бога о нас.
Дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. Мы продолжим нашу беседу с отцом Владимиром Устиновым через неделю. И храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.